Часть 12. Кормушка. Обращаясь к до смерти уставшим людям, собравшимся вокруг черных обуглившихся остовов антропофагов под непрекращающимся проливным дождем, монстролог заговорил:
«Джентльмены, наша работа еще не закончена. Есть еще один монстр, который смог спрятаться, прихватив с собой нескольких самых дорогих соплеменников, своих отпрысков. Это самка, и она будет защищать свое потомство до последнего дыхания с яростью во сто крат превосходящей всю ту, что вы видели сегодня ночью. Она их праматерь, Ева их клана, правительница, не имеющая себе равных. Она самый коварный и беспощадный убийца в этом племени убийц. Ее превосходство в обостренных инстинктах и несгибаемой воле. Она их сердце, их алмаз, их путеводная звезда. Она глава рода, и она ждет нас».
«Вот пусть и ждет, я так считаю», — крикнул констебль. «Мы перекроем все выходы, и она сдохнет от голода. Нет никакой необходимости гнаться за ней».
Ортроп покачал головой. «В их логово может вести куча ходов и отверстий. Перекрыть все невозможно, а пропустив один, мы все наши усилия сведем на нет».
«Мы выставим круглосуточный патруль», — настаивал Морган. «Рано или поздно она должна вылезти наружу, и когда это произойдет...»
«Она снова убьет кого-нибудь», — закончил за него Уортроп. «Сейчас или никогда. Пока она уязвима, защищая потомство, все ее внимание сосредоточено только на этом. Другой, лучшей возможности, чем сегодня ночью, нам может не представиться. Потом она может перенести своих отпрысков в другое место. И тогда пиши пропало. Весь ритуал Маори можно будет проводить еще раз, с самого начала».
«Найти ее сегодня? Но как? И где? Как вы предполагаете ее разыскать?»
Ортроп мялся с ответом, зато Кернс взял слово. «Не знаю, что предложит Пеленор, но, я думаю, стоит воспользоваться центральным входом в логово антропофагов». Он повернулся к вершине холма, и все, проследив за направлением его взгляда, уперлись в мавзолей семейства Уортропов. Его алебастровые колонны отсвечивали, как отполированные кости при свете пламени. Мы поднялись на вершину холма, к последнему месту отдыха предков доктора. По обе стороны от нас шли помощники Моргана, усталые, с покрасневшими глазами. Двое впереди как разведчики, двое с факелами в руках, освещая дорогу. Еще двое несли один из чемоданов Кернса. Мы с Малаки шагали вместе, немного позади Моргана и докторов. Они переговаривались всю дорогу от костра до мавзолея, но слов я разобрать не мог. Подозреваю, они снова спорили, каким образом антропофаги попали сюда. У портика Уортра приказал людям Моргана оставаться снаружи. Он был уверен, что все это глупая ошибка, и мы не пробудем долго внутри мавзолея. Центральный коридор разделял здание на две секции. Предки доктора покоились под каменными плитами по обе стороны. Их имена были выгравированы на памятниках. Прапрадед Уортропа построил этот фамильный склеп так, чтобы он прослужил еще дюжине поколений. Оставалось еще много свободных мест, ждущих своих владельцев. Белые мраморные плиты пока без гравировки. Мы прошли по всей длине, отзывающейся эхом гробницы, немного притормозив, когда Уортроп остановился на мгновение перед могилой своего отца. Он посмотрел на надгробие в молчании. Лицо его было непроницаемо. Кернс провел пальцем по гладким стенам, непрерывно обшаривая взглядом все вокруг — стены, потолок, пол. Морган нервно потягивал погасшую трубку, и этот звук, как и наши шаги, эхом разносился под высокими сводами и арками мавзолея. По дороге обратно к выходу Уортроп обернулся к Кернсу и сказал, не в силах сдержать победоносную улыбку:
«Я же говорил!»
«Это был бы самый логичный выбор, Пеленор», — рассудительно сказал Кернс. «Меньше риск того, что за ним будут следить. Далеко от посторонних взглядов, а если кто-то и увидит, то вряд ли спросит, что он здесь делает. По этой же причине он выбрал кладбище как место, где их можно держать».
«Я бывал здесь неоднократно. Я заметил бы», — настаивал Уортроп.
«Ну, я сомневаюсь, что твой отец повесил бы над дверью в мавзолей табличку «Осторожно, монстры», — ответил Кернс с улыбкой. Вдруг он остановился, и его взгляд впился в блестящую медную табличку, украшенную семейным гербом Уортропов, привинченную к каменной стене. К нижней части таблички была прикреплена витиеватая серебряная буква «У». «А это что такое?» — спросил он.
«Это семейный герб», — сухо ответил Уортроп.
Кернс похлопал себя по ноге и пробормотал: «Где мой охотничий нож?» «Он у меня, сэр», — сказал я.
«Отлично!» — воскликнул он. «Окроплённый кровью антропофага! Я забыл! Спасибо, Уилл!»
Он подцепил концом ножа одну сторону таблички, пытаясь отсоединить ее от стены. Когда не получилось, он попробовал с другой стороны. Уортроп потребовал сказать, что он делает. Кернс ничего не ответил. Он рассматривал табличку, хмурясь и поглаживая усы. «Интересно». Он протянул нож мне назад и положил ладонь на серебряное «У». Буква повернулась по часовой стрелке под его рукой и остановилась, перевернутая. Кернс удовлетворенно хохотнул.
«Ах ты хитрец, Алистер Уортроп! Теперь буква «У» превратилась в стрелочку!» «А стрелочка — это указатель!»
Он мягко надавил на букву, и табличка откинулась с одной стороны, как дверца, обнаруживая в стене небольшое углубление, похожее на тайник. Внутри были часы. Стрелки стояли, замерев, на цифре 12.
«Все чудесатие, чудесатие!» — процитировал Кернс.
Мы собрались вокруг него, заглядывая внутрь через его плечо.
«Поставить часы не где-нибудь, а здесь! Какое дело мертвецам до времени?»
«Какое дело?» — эхом отозвался Морган.
Кернс протянул руку и дотронулся до минутной стрелки. Он склонился ухом к отверстию в стене и, прислушиваясь, перевел стрелку на 15 минут первого. Затем хмыкнул и выпрямился, чтобы улыбнуться Моргану.
«Мертвецам нет дела до времени, констебль! И это никакие не часы!»
Он повернул часовую стрелку на 12, надавил руками на мрамор, расставил ноги для баланса и изо всей силы оттолкнулся от камня.
«Это же нелепо!» — воскликнул Уортроп. «Мы теряем драгоценное время!»
«Нет, должно быть какое-то число, которое имело для него определенный смысл», — прервал Кернс. «Не настоящее время суток. Какая-то дата или номер псалма из Библии или что-то из Евангелия».
Он пощелкал пальцами.
«Ну, вспоминайте, какие-нибудь самые цитируемые слова?»
«Псалом 23», — предложил Малаки.
«Недостаточно часов», — возразил Морган.
«Может, военное время?»
Кернс поставил часы на 8:23. На этот раз они вместе с Малаки, который, казалось, заразился возбуждением Кернса, надавили на часы, но огромная плита не шелохнулась.
«От Иоанна 3:16». предположил Малаки.
Безрезультатно. Уортроп хмыкнул с отвращением.
«Пеленор», — позвал Кернс, — «в каком году родился твой отец?»
Доктор отмахнулся от него. Кернс снова принялся вглядываться в часы, поглаживая усы.
«Возможно, год рождения Пеленора?»
«Или его жены, или его годовщина, или вообще любая комбинация», — раздраженно пропыхтел констебль. «Это безнадежно!»
«Час ведьм!»
— раздался позади нас голос Уортропа. Я заметил печаль в его глазах. «Приятие неприемлемого, признание неизбежного, сделанный вывод».
«Час ведьм приближается!» — сказал Уортроп. «Колокол звонит, час ведьм приближается, и сам Христос подвергается насмешкам.
Это цитата из дневника моего отца». «Полночь?» — спросил Кернс. «Но мы это уже пробовали».
«Час ведьм на час позже. Час ночи».
Кернс колебался, но, пожав плечами, перевел стрелки на час ночи. Но стена снова не поддалась, даже когда мы все навалились на нее. «Скажи-ка еще раз, как там у него написано?» — спросил Кернс. «Тот час, когда сам Христос подвергается насмешкам?»
«После суда над ним насмехались римские солдаты», — сказал Малаки.
«Во сколько это было?»
Малаки покачал головой. «В Библии ничего об этом не говорится».
Уортроп задумался на мгновение, сосредоточив все свои силы на решение загадки.
«Не римские солдаты», — сказал он медленно, — «а ведьмы. Час ведьм — 3 часа ночи. Восмеяние Троицы — искажение часа его смерти». Он глубоко вздохнул и решительно кивнул. 3 часа, Кернс! Я уверен в этом!»
Кернс установил стрелки на 3 часа, механизм внутри мягко щелкнул, и прежде чем Кернс или кто-нибудь другой успел попробовать, Уортроп сам навалился на плиту. С глухим скрежетом потайная дверь отъехала внутрь, образовав с одной стороны проход, через который могли одновременно пройти 2 человека. Из темной расщелины не доносилось ни звука. Только повеяло запахом разложения и гнилых фруктов, который мне, к сожалению, стал уже хорошо знаком. То, что было за мраморной дверью, было черным и глухим, как могила, и пахло смертью.
«Отлично!» — радостно воскликнул Кернс. «Может, нам кинуть монетку, кто пойдет первым?»
Малаки выдернул лампу у меня из рук. «Я пойду», — заявил он хмуро. «Это моя работа. Я заслужил ее».
Кернс выдернул лампу из рук Малаки.
«Это моя работа. Мне за нее платят».
Уортроп выдернул лампу из рук Кернса.
«А я наследник».
Он посмотрел на Моргана, тот понял его взгляд по-своему.
«Я присмотрю за Уиллом Генри».
Прежде чем Малаки или Кернс опомнились, Уортроп нырнул в проем. Свет лампы стал меркнуть и вот совсем пропал. Несколько невыносимо долгих минут мы ждали, не говоря ни слова, напрягая слух в надежде услышать хоть какой-нибудь звук из непроницаемой тьмы за потайной дверью. Наконец мы вновь увидели свет лампы и прямую тень доктора, а потом и его самого. Я никогда еще не видел его таким изнуренным.
«Ну что, Уортроп, что вы там нашли?» — нетерпеливо спросил Морган.
«Лестницу», — тихо ответил доктор. «Узкую лестницу, спускающуюся вертикально вниз. Она упирается в дверь». Он обернулся к Кернсу. «Ты был прав, Джек».
«А разве я хоть раз ошибался, Пеленор?»
Доктор не ответил.
«Эта дверь заперта».
«Хороший знак», — сказал Кернс. «Но при плохих обстоятельствах. Сомневаюсь, что отец завещал тебе ключ от нее».
«Отец завещал мне много чего», — мрачно ответил Уортроп.
Кернс приказал принести в усыпальницу свой чемодан и быстро разложил предметы для охоты. Дополнительную амуницию для винтовок, 6 оставшихся гранат, сумку с мешочками какого-то порошка, примерно 2 дюжины, по форме и размеру они напоминали чайные пакетики, туго свернутый моток толстой веревки, связку длинных трубок с короткими толстыми наконечниками, выступающими с одной стороны.
«Что это, Кори?» — спросил Морган, указывая на связку. «Динамит?»
«Динамит!» — воскликнул Кернс и хлопнул себя по лбу. «Вот о чем мне надо было подумать!»
Он вытащил из чемодана 3 сумки из мешковины и упаковал в каждую по 2 гранаты, пули и горсть пакетиков с порошком. Потом похлопал себя по пустым ножнам на икре и потребовал свой нож.
«Он у меня», — сказал я и протянул ему нож.
«Как это он все время оказывается у тебя, Уилл Генри?» — спросил он игриво.
Он перерезал ножом веревку, стягивающую трубки, и положил по 1 в каждую сумку.
«Это осветительные ракеты долгого горения, констебль», — сообщил он Моргану. «Яркий свет для темного дела».
Он перекинул 1 сумку через плечо, другую протянул доктору. 3-я сумка качнулась в направлении констебля.
«Бобби, ты с нами?» — спросил он. или предоставишь эту привилегию одному из своих храбрых волонтеров?» Малаки вырвал сумку из рук Кернса. «Я пойду!» «Твое рвение достойно восхищения, но я боюсь, оно повлияет на твои суждения», — резонно ответил Кернс.
«Эта одноглазая тварь разорвала мою сестру у меня на глазах», — бросил Малаки в ответ. «Я иду с вами!»
Кернс ответил лучезарной улыбкой. «Очень хорошо. Но если твоя жажда крови будет мешать мне выполнить свою задачу, я пущу тебе пулю в лоб». Он повернулся спиной к измученному мальчику, и его серые глаза радостно сверкнули в свете лампы.
«Все преимущества, джентльмены, на стороне самки антропофага. Она быстрее нас, сильнее, а хитрость и сообразительность с лихвой заменяют ей недостаток ума. Она знает здесь весь подземный ландшафт и может ориентироваться в непроглядной темноте, чего, как вам известно, мы не умеем. Выбора у нас, разумеется, нет. Но свет, освещающий нам путь, нас же и выдаст. Она устремится на него, как мотылек на пламя. Ее единственная слабость — основной инстинкт защитить своих отпрысков. Тут она уязвима, и мы сможем этим воспользоваться, если нам повезет оторвать их от нее и лишить материнской заботы. Когда антропофагам грозит опасность, они прячут младшеньких в самых глубоких местах своего логова. Вот туда-то мы и должны проникнуть, хотя, возможно, нам это и не удастся. Она может встретить нас на полпути или просто подкараулить. Но тут уж ничего не поделаешь. Мы охотники, но мы же и добыча. Он обернулся к констеблю. «Вы и ваши люди останетесь наверху. Двое патрулируют кладбище по периметру, двое — внутреннюю территорию кладбища, двое остаются на посту здесь. Она может выскочить наружу, но я сильно в этом сомневаюсь. Для нее это не характерно».
«А что, если выпрыгнет?» — спросил констебль, часто заморгав совиными глазами.
«В этом случае предлагаю убить ее».
Он хлопнул в ладоши и, светясь от счастья, посмотрел на наши лица, вытянувшиеся от его резкого ответа.
«Ну вот и прекрасно. Вопросы есть? Дураки рвутся в бой, как говорится. Уилл Генри, будь другом, захвати эту веревку».
«Я так понял, вы идете втроем», — сказал констебль, кладя руку мне на плечо. «Его мы берем только спуститься до двери, констебль», — сказал Кернс, «чтобы нам не пришлось возвращаться еще раз за веревкой. Но ваша забота о мальчике — это так трогательно. Ладно, держите».
Он пнул носком сапога скрученную веревку к ногам Моргана.
«Несите сами».
Морган посмотрел на веревку так, словно то была змея, свернувшаяся клубком у него под ногами. Его рука соскользнула с моего плеча.
«Что ж... «Если только до двери, я думаю, тебе ничего не грозит».
«Трогательно», —
повторил Кернс с легкой насмешкой. Он повернулся к доктору, а я поднял веревку.
«Пеленор, после вас».
И вот сквозь дверной проем в стене мы последовали за танцующим светом лампы в руке доктора. Сначала Кернс, потом Малаки и в конце я, шаркая, изгибаясь под тяжестью веревки, висящей у меня на плече. Узкая лестница ожидала нас по ту сторону стены. Она спускалась на 13 ступеней к небольшой площадке, а там, после крутого поворота направо, еще настолько же. Внизу была узкая камера 6 на 6 футов. Ее стены и потолок были укреплены широкими деревянными досками, похожими на те, какими покрывают корабельную палубу. Вот в это крошечное пространство мы и набились вчетвером. Наши бесформенные тени скрючились на деревянной обшивке.
«Вы говорили, здесь есть дверь»,
— прошептал Малаки, обращаясь к доктору.
«Где же она?»
«Мы на ней стоим», — ответил доктор.
Мы посмотрели себе под ноги. На полу был люк. С одной стороны он был укреплен на шарнирах, а с другой — закрыт на массивный навесной замок.
«И нет ключа?» — спросил Малаки.
«Конечно, ключ есть!» — сказал Кернс. «Просто его нет у нас!»
«Не совсем так, сэр!» — встрял я. «Думаю, он есть у меня!»
Все взгляды устремились на меня, но больше всех удивился доктор. Я совсем забыл в этой бешеной суматохе рассказать ему про ключ, который я нашел в сундуке его отца.
Щеки у меня загорелись от смущения, я сунул руку в карман и извлек старый ключ.
«Уилл Генри?»
— начал доктор. «Простите, сэр», — выдавил я. «Я собирался вам рассказать, но когда я его только-только нашел, вы были в плохом настроении, так что я решил рассказать вам попозже, а потом я забыл. Простите меня, сэр».
Уортроп взял ключ, изумленно его рассматривая.
«Где же ты его нашел?»
«В голове, сэр».
«Где?»
«В скукоженной голове, сэр».
«А, ясно», — сказал Кернс. «В голове у констебля». Он отобрал ключ у Уортропа. «Что ж, Уилл Генри снова спасает нас всех. Давайте-ка посмотрим, улыбнется ли нам удача».
Он встал на колени перед замком и сунул ключ в замочную скважину. Раздался скрежет, как в часах в склепе, ключ повернулся, и замок открылся с громким щелчком. «Полная боевая готовность», — прошептал Кернс. «Она может караулить нас прямо за дверью, хотя я сомневаюсь в этом». Он взялся за ручку люка и эффектным движением откинул ее. Так фокусник открывает свой волшебный ящик, чтобы извлечь оттуда нечто совершенно замечательное, чего никто и никогда раньше не видел. Крышка люка с силой стукнула об пол, едва не оцарапав мне голень, с громким стуком. Сверху донесся встревоженный крик констебля.
«Что там у вас?»
Раздался шум и топот сапог, быстро спускающихся по ступеням. А снизу, из открывшегося проема, на нас вдохнуло такой гнилью, мгновенно заполнившей все крошечное пространство камеры, что Малаки отпрянул в угол и, схватившись за живот, согнулся в три погибели. Сверху на ступенях появились констебль и Брок. Они сжимали револьверы в дрожащих руках.
«Боже мой!» —
воскликнул констебль, судорожно шаря по карманам в поисках носового платка.
«Что это за дрянь там внизу?»
«Кому дрянь, а кому кормушка?» — мрачно сказал Уортроп. «Уилл Генри, передай-ка мне свою лампу».
Он встал на колени у отверстия напротив Кернса и опустил лампу вниз, максимально вытянув руку. Мрак, царящий внизу, казалось, сопротивляется свету. Но я различил гладкую цилиндрическую стену, похожую на перевернутый ствол гигантской пушки. Этот крытый скат спускался вниз футов на 10, а там резко обрывался. Что под ним, я не видел.
«Умно!» — пробормотал Кернс с искренним одобрением в голосе.
«Кидай жертву в дыру, а гравитация делает все остальное!» Он достал из сумки осветительную шашку и зажег. Мрак озарился ярким голубоватым светом. Кернс бросил шашку в яму. Шашка полетела вниз, освещая шахту, потом перекувыркнулась в пустом открытом пространстве и приземлилась на сплошной ковер жуткого мусора, устилающий пол какого-то помещения. Нездоровое любопытство победило отвращение, и все мы склонились над шахтой, чтобы рассмотреть получше, что там, внизу. Рассмотрели.